Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго дня, ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо і усіх, хто дивитиметься цю нашу розмову. З нами Олексій Волченко в студії в програмі «Запитання і відповіді». Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Я сьогодні зазирнув в інтернет і спіткав таку інформацію, що 10 вересня – це день, коли церква, я так розумію, в православній традиції згадують святу праведну пророчицю Ганну, ту, про яку написано в Євангелії від Луки, що Ісуса принесли в храм, і там був старець Симеон і пророчиця Ганна. І ми говорили сьогодні про пророцтво. Ми говорили з слухачами про жінок-пророчиць в Старому Заповіті, в Новому Заповіті, що у Пилипа було 4 доньки, які пророкували. От. Але загалом тема цікава, і якщо не брати навіть от статеве це питання, там чоловіки-пророки, жінки-пророчиці, то от загалом щодо пророцтва, був телефонний дзвінок від нашої слухачки, яка сказала, що у неї складається таке враження, що церква дуже за цим стежить і навіть не дозволяє таких проявів якихось, щоб хтось там про майбутнє щось говорив. Напевно, в різних традиціях різні свої підходи, якісь рішення щодо цього.
Спасибо большое за вопрос, очень интересные вопросы. Давайте попробуем его пообсуждать, так скажем. Если сейчас пророчество, если сейчас пророки, да? Давайте исходные данные. 1 Коринфянам 14:1 Павел сказал: «Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Да? То есть это даже вот, ну, особенный дар, и о нем нужно ревновать как бы больше всего. То есть вот Павел так говорит. И мы знаем, что Агав пророчествовал Павлу, что его свяжут в Иерусалиме. Дочери Филиппа были пророчицы и так далее. Действительно, это так и есть. Вот. Но давайте подумаем, что такое... А что такое пророчество? Вообще, что это такое? Вот мы вот говорим о пророках, о пророчестве. А что это такое? Да, это вот мы же понимаем, что это откровение от Духа Святого. Это проявление Духа Святого. И до Иисуса Христа, да, Дух Святый был на отдельных личностях, на которых Бог помазывал, так скажем, на служение. И поэтому как бы вот этот последний пророк, Иоанн Креститель, Иисус засвидетельствовал о нем, что это последний пророк, ибо все пророки закон прорекли до Иоанна. Все пророчества, так скажем, закончились на Иоанна, на Иоанне Крестителе. Но, с другой стороны, Павел говорит, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. И даже Иисус так сказал: «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». И вот понимаете, в чем смысл? Ну, я так думаю, делюсь с вами своими размышлениями, что теперь, после того, когда Дух Святый излился на каждую плоть, а Дух есть Дух пророчества, и каждый человек может быть пророком или должен быть пророком для своей жизни, для себя. И теперь каждый человек должен прилагать усилия слышать Бога и исполнять волю Его. Одни же Иоанна Крестителя Царство Небесное силою уберется, и употребляющие эти усилия восхищают Его. То есть пророчество имеется в виду, это для тебя лично. Ты должен, ты обязан быть сам для себя пророком, потому что все Писание богодухновенное, писали его мужи Божии, да, пророческие. Ты должен пророчески открыть, получить откровение. И 1 Иоанна 2:27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает». Вот это помазание и есть дух пророчества. «И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Перевожу по-другому. «И не имеете нужды, чтобы кто пророчествовал вам». Но так как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, вот то, чему оно научило вас, вот в том вы и пребываете. То есть вы должны быть сами для себя, для своей жизни, быть пророком. Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И тот, кто не найдет волю, а волю от Бога можно получить только Духом Святым». Через помазание, или 1 Иоанна 2:20, впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. И вот если ты узнал волю Божью от Бога, и это пророчество, это откровение, это пророчество, и ты тогда будешь знать эту волю Божью и будешь ее исполнять. Потому что, опять же, Иоанна 16:13, когда же придет Он, Дух истины, то только Он наставит нас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. То есть Дух Святый, которого вы получите через веру в Иисуса Христа, Он вам откроет, Он сделает вам пророчество на будущее даже. Вот в чем смысл. Итак, почему Павел говорил, чтобы мы ревновали о пророчестве? Это чтобы каждый из нас сам для себя получил откровение от Духа Святого о своей, о воле Божьей на свою жизнь, для своего служения, для себя, не для кого-то. Не надо получать пророчество для другого, ты получи пророчество для себя. Вот. А то, что Агав пророчествовал Павлу, ну, это, понимаете, в чем дело? Это идет речь о том, что это уже открыто всем. Ефесянам 4:4, да? Один Дух, один Господь, одно крещение. Да, Дух один. Пророчество – это слышание Духа Святого, это слышание Бога. А Дух один. И поэтому то, что Агав открыл Павлу, это было уже давно известно Павлу. И не только Павлу. Это было известно уже всем. Давайте вот прочитаем. Павел говорит, Деяния 20:23. «Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня». Вот смотрите, по всем городам Дух Святый свидетельствует. А что свидетельствует? Одно и то же. Не может один говорить одно, другое другое. Дух один, Господь один. И поэтому то, что слышал Павел, слышал Агав, и еще много людей слышали вот этого Духа Святого. И Павел дальше говорит, «Ну, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми я ходил проповедовать Царство Божие». То есть Павел это знал. Все, что сказал Агав Павлу, Павел знал. И все, что говорили ему другие, Павел знал. И потому что Дух один. Дух-то один. И поэтому вы сейчас спросите, так можно? Пророчество есть или нет? Конечно, есть. Но самое главное пророчество – это то пророчество, которое ты можешь получить от Бога для своей жизни. Второе. Вы спросите, может ли быть пророчество одного человека к другому? Ну, первое. Сначала человек, пророчествующий, должен получить пророчество на свою жизнь. Это как минимум. Если он не имеет пророчества на свою жизнь, он точно не знает пророчества на чужую какую-то жизнь. И поэтому пророчество может быть от другого человека, но только как подкрепление, как поддержка, как утверждение в вере, утверждение, что Бог с тобой, что Он тебя не оставит и не покинет, что то, что ты, допустим, задумал делать для Господа, не оставляй, что обещал, исполни, не сдавайся, что ты, допустим, там проповедник Евангелия, что ты будешь свидетельствовать народам и так далее. Вот это, да, может быть пророчество подкрепляющее, укрепляющее, которое действительно есть истиной для каждого человека. И мы должны друг другу помогать, поднимать, подкреплять, увещевать. Это хорошо, это правильно и это нормально. Еще раз говорю, один Дух, один Господь, одна вера, одно крещение. Дух один. И тот же самый Дух, который был в Иисусе Христе, тот же самый Дух находится в каждом верующем человеке, в каждом верующем. И не может быть такое, что одному человеку этот дух сказал, а другому не этому не сказал. Нет, один дух, одна вера, одно крещение. И если открыто одному, то открыто и другому. Но в первую очередь пророчествующий, он должен ревновать о пророчестве именно на свою жизнь, чтобы понимать Бога, понимать волю Божию, понимать Писание. Надо быть пророком для себя.
Дякую. Мені здається, час від часу ця тема так чи інакше піднімається, і в тому числі в нашому ефірі. В посланні до Ефесян є такий уривок, який називають іноді п'ятичастинне служіння.
П'ятигранне, так.
Тобто одних поставив апостолами, других – пророками. Пророки зразу за апостолами йдуть. Потім далі йдуть євангелисти, потім пастирі і учителі. Ну і далі там пояснюється, поки ми всі виростемо. Тобто це для дітей. Поки діти, їм потрібна нянька, щоб хтось їм там соплі витирав і так далі.
Розтолмачити писання, тобто потрібно пророчество, так? Да?
Так, і в принципі пророки тут так само потрібні, як вчителі, як пастирі, як євангелисти. Вони тут є. От в чому річ. І коли кажуть, ну, пророки не потрібні, то тоді давайте скажемо, пастирі не потрібні, учителі не потрібні, бо написано ж, і не будуть більше учити друг друга, ібо всі будуть знати мене. Ви маєте помазання святого, не нуждаєтесь, щоб хто учив вас. Тобто будь-хто, хто це прочитав, може прийти і сказати пастору, єпископу, там, мені не потрібно це, щоб ти мені щось там говорив з кафедри. Я син Божий, в мені дух самого святого Бога. Навіщо я тут буду годинами сидіти і слухати? У мене своє об'явлення, у тебе своє. До побачення.
І це правильно. И это правильно, если ребенок кушает с ложечки, ходит в подгузнике. Но когда этому ребенку 15 лет, то его не надо кормить с ложечки и ходить в подгузнике. И этот ребенок должен сказать, хватит меня кормить с ложечки и одевать на меня подгузник, я взрослый человек. И поэтому тут очень хорошо написано, что он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения этого ребеночка для созидания тела Христова. Доколе до определенного времени он поставил апостолов, пророков, евангелистами, пастырями, учителями. До определенного времени, доколе мы все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру как раз полного возраста Христова. Да? То есть мы видим, идет речь о возрасте. То есть до определенного, до младенцев. Для младенцев нужны учителя, апостолы, пророки. Но когда человек вошел в полный возраст Христовый, ему совершенно это не нужно, чтобы его учили, потому что у нас 1 Иоанна 2:27, что помазание, которое вы получили от него, оно истинное и не ложное, и оно научит вас ему, и вам не нужно, чтобы кто учил вас. Это и есть полный возраст Христовый, когда Иисус говорил: «Как слышу, так и сужу, как ничего не говорю сам от себя, а как слышу от Отца, то творю». Вот точно так же полный возраст Христова, когда ты слышишь Духа Святого и исполняешь то, что Он говорит, ты исполняешь волю Божию. И дальше у нас 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром, учение по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». То есть мы видим, что если мы не перейдем вот это в состояние взрослости, мы будем младенцами колебаться одним учением, вторым учением и третьим учением. А надо всегда стремиться найти откровение от Бога, водительство Духа Святого, и каждый должен ходить за Христом. Дети Божьи, водимые Духом Божьим, водимые Духом Божьим. И не Аполлосом, не Кифой, не Павлом, ни даже никем вообще, а только Духом Святым. Потому что один у нас учитель — это Христос, один у нас наставник — это Христос, один у нас Отец — это Господь. Поэтому тут все очень хорошо написано. До определенного времени все нужны, да, нужны. До определенного времени. Но когда Дух Святый наполняет человека и начинает вести его, он возрастает духовно. И тогда уже надо перестать быть младенцем, а следовать за волей Божьей.
Дякую. Маємо дзвінок з нами, Олег. Доброго дня, Олеже.
Доброго дня. Слава Господу Богу нашому. Хай Господь благословить вас. дать вам мудрости, всего самого наилучшего, наилучшего. Мы знаем из Слова Божьего, питание такое, мы знаем из Слова Божьего, что наши мысли не Божьи мысли, наши слова это не Божьи слова, и наши дела это не Божьи дела. То есть до конца мы никогда не поймем Господа, и даже не надо это пытаться, нужно просто искать Царство Божье. И у меня такой вопрос. Книга Иов, вот, это художественный вымысел, или это исторический факт? Это один вопрос. И второй, если это художественный вымысел, так как я думаю, то как простой человек может изъяснять мысли и слова, и дела Божьи? Как он мог взять на себя эту прерогативу Бога? Вот как он рассказывает, Бог так говорит, так делает, то-то делает. Как мог простой человек взять, ну, будем говорить, так, прости Господи, что так думаю и говорю, осмелиться на себя взять слова и дела Божьи? Вот это я никак не могу понять. Дякую за ответ.
Спасибо за вопрос. Всегда у Олега оригинальные сложные вопросы. Спасибо большое. Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Книга Иова несложная. И на самом деле, как вам сказать, там со стороны Бога обращение начинается после слов Иилюя, там, после 32 главы. Но и сам факт, а что это были за мысли Бога? Если мы посмотрим на все эти мысли Бога, то там получается, что Бог просто демонстрировал как бы себя, да, там, вот там зубы там у Левиафана, даже там не пролезет вода, там, там когти, лед, молнии, горы, моря, кто поставил пределы морей, да, там реки и так далее. То есть показывалось просто величие Божие. И это не Бог говорил, это было откровение. Я думаю, что это было откровение самого Иова. Вот. Может быть, это было с помощью посредника Иилюя, который есть образ Христа. Вот, потому что мы вот, ну, до 32 главы идут стенания, размышления только Иова и друзей Иова, да, до 32 главы. Там как бы Бога нет, Бог не участвует в этом. Это человеческие размышления. И более того, эти, ну, размышления, как бы стенания, они всем нам присущи, потому что когда мы ложимся на больничную какую-то койку, на какой-то болезни или еще какое-то увечье, или горе, или предательство, или нищета, или нужда, или дети, или родители, там, или деньги, да, всех овец забрали какого-то, то мы начинаем вот размышлять всегда, почему так произошло. И вот эти размышления, они как раз все идут до 32 главы. А с 32 главы как бы включается уже откровение. Откровение, какой Бог. То есть если до 32 главы была претензия к Богу, за что, почему, да? И как бы все младенцы, они так и рассуждают. За что? Ну, я же все правильно делаю, я же хороший, я же лучше, чем вон те алкоголики или там бандиты-воры. Я никого не убивал, никого не воровал, я старался быть честным. За что? За что рассуждает младенец? И вот потом уже, когда вот Иилюя включается, да, и уже тогда начинается откровение о Боге. А кто такой Бог? Бог сотворил все. Он сотворил небо, он сотворил звезды, он сотворил тебя, Иов, он сотворил меня, он сотворил всех, он все во всем, он везде сущий и везде присущий. Он хозяин всего, хозяин неба, хозяин земли. И ты кто такой человек, что доставляешь претензии к Богу? Бог все во всем, Он хозяин всего. И я думаю, что если бы каждый человек получил то откровение, какое получил откровение Иов, это было бы просто уже, был бы рай на земле, вы поймите правильно. Вот с этой 32 главы я сам еще не получил этого откровения. Это величие Божие, все. И когда Иов увидел Бога внутри своего сердца, внутри, через откровение о Боге, он увидел Бога, что Бог велик. Он настолько велик, что мы просто никто. И он говорит, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И все изменилось. И там, короче, исцеление, благословение, все решилось. И поэтому это очень, с одной стороны, интересное и сложное, казалось бы, а с другой стороны, это очень простая история, которая касается жизни каждого человека. Ну, каждого человека. И когда человек, который находится в критической ситуации, пока он говорит, за что, он будет болеть, ему будет больно. И когда он получит откровение о Боге и скажет уже не за что, а для чего, а почему, что Бог велик, Бог благ, Бог милостив, чтобы исправить тебя, чтобы очистить, чтобы наставить тебя на всякую истину. И тогда человек очищается от всех бед своих. Поэтому на самом деле, еще раз говорю, я не думаю, что это сложная история. Я не думаю, что это, как вот Олег сказал, что кто взял на себя мысли Бога. Ну а какие мысли Бога? Там же как, ну, кроме того, что там поэтические вставки, кто ты такой, там, помрачающее провидение, ну, отвечай, я сейчас спрашиваю. Ну, то есть это уже такие вставки поэтические. Но смысл на самом деле простой. До определенного времени мы страдаем и делаем претензии к Богу. Потом мы понимаем откровение о Господе, что Бог благ всегда. И тогда мы уже сокрушаемся и смиряемся. І освобождаємося від всіх бід цього світу.
Маємо дзвінок з нами Олександр. Здравствуйте.
Дякую. Бажаю мира і здоров'я. Хотів би подякувати Святому Радіо за те, що обучають нас, як військові, обучають нас супероружію. Я вважаю, що Боже Слово это сверхоружие, которое может победить все, и атомное, и все. Если мы овладеем это и поймет наша страна, то победа будет 100% за нами. Я еще хотел бы извиниться за то, что я раньше времени не позвонил, чтобы немножко подготовились, но тем не менее. Вопрос у меня второй, Псалом 11 стих. Я скажу украинскую, как я помню с головы. Служить Господові зі страхом, радійте йому стремтінням, російською стрепетом. Ну, зі страхом я трошки мутновато розумію. А от як це радіти стремтінням? Це мені трошки непонятно. Дякую за відповідь.
Угу. Дякуємо за запитання, Олександре.
Спасибо большое, да. Спасибо большое за вот такой вопрос. Ну, вы знаете, я думаю, что написано как: если я Господь, то где почтение ко мне? А если я Бог, то где благоговение ко мне? Да, то есть вот благоговение. И вот я думаю, что вот этот трепет это благоговение перед Богом. Вот Бог настолько велик, и мы не можем познать Его. Вот только что Олег говорил нам из Иова, да, 36:26, по-моему, что Бог настолько велик, и мы не можем познать Его. И вот это благоговение перед Ним, благоговение, что мы действительно много не можем понять, что происходит или с нашей судьбой, или с нашей страной, или с каждой семьей, в каждой событии. Мы много чего не понимаем, но радуемся то, что мы дети Божьи, радуемся, что мы не оставлены, что мы не покинуты, радуемся, что мы не сами по себе, что мы не потерянные овцы, а что Он нашел нас и вернул к пастырю-начальнику душ наших. И радуемся, что мы причастники божеского естества. То есть этому мы радуемся. Но с другой стороны, радуемся не с фамильярностью, да, вот как бы, что вот мы искуплены, и теперь вот все, что можем, что хочешь, можем делать, да, как николаиты, вот они получили откровение, там, что мы искуплены кровью от грехов прошлых, настоящих и будущих, и поэтому можем грешить сколько хочешь, мы все равно искуплены. Вот нету вот этого трепета, да, трепета благоговения. Мы действительно искуплены от всех грехов, от прошлых и настоящих и будущих. Это факт. Это кровь Христа пролилась. А трепет, вот трепет, благоговейный трепет перед Богом, который совершил для нас великое дело искупления, да, вознес самого себя на крест, перенес все такие страшные муки для того, чтобы нас спасти. И вот чтобы мы благоговели перед Его жертвой, перед Его болью, перед тем делом, которое Он исполнил, перед сокрушением, когда Он сокрушался в Гефсимании. «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я, как Ты хочешь». Вот, вот это благоговение. Благоговение тогда, когда Петр отрубил ухо рабу Малху, а Иисус говорит: «Что ты, Петр? Ты что, не знаешь, что тут 12 легионов ангелов? Я только слово скажу, и все превратятся в тараканов, все». И сила Божья, да, Бог, который все сотворил своими устами, и эти уста были у Христа. Вначале было слово, слово было Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью. Это Бог, это слово Божье воплотилось во Христа. И вот Его бьют, плюют, бьют палкой по голове, терновый венец. Он мог просто сказать одно слово: «Сгиньте», и все бы сгинули. Вы понимаете, какой великий подвиг, какой великий подвиг совершил Иисус. И когда Он висел на кресте, и все злословили: «Сойди со Христа и уверуй». Вот. А Он мог одно слово сказать: «Сгиньте», вот все умрите, и все бы умерли, потому что это в Иисусе Христе пребывал сам Бог, а Слово Бога Он скажет и исполнится. И поэтому это такой великий подвиг, это такое, такое должно вызывать у нас благоговение, вот этот трепет, трепет подвига, который совершил для нас Христос. А с другой стороны, мы должны радоваться, что мы искуплены, что Он сделал для нас этот подвиг, что это было для нас. И поэтому написано: радуйтесь с трепетом, радуйтесь с благоговением то, что Господь для нас сделал.
Маємо дзвінок зі Львова. З нами Лариса. Здравствуйте.
Хотіла задати питання, яке нашому проповідникові. Він сказав, що може пророків і не бути. Може їх не бути. І вони, ну, нібито, ну, не виконують свої ролі проповідника, тому що і так все сказано. І, ну, я хотіла поділитися думкою, дуже такою святковою думкою, що все ж таки воно є.
Ну, воно є. Мені здається, що Олексій і не стверджував, що їх немає або що їх не має бути. Навпаки, було сказано, що пророцтва є. Вони є і мають бути, і ми цитували навіть послання до Ефесян, що Бог поставив одних апостолами, інших пророками. Більш того, ми читали сьогодні з книги «Дії апостолів» пророкинь або тих, що пророкують. Але от що, у нас сьогодні був допис, я його весь не читатиму, він довгий зранку. Я, на жаль, пізно помітив, нам написали в Viber. Я так розумію, що з християн Віри Євангельської, напевно, людина написала, що є пророки – це Божі посудини, яких Бог використовує, щоб відкривати таємні гріхи, говорити про те, що було, про минуле, ну, як ті, що знають, прозорливі, і сповіщати майбутнє, але тільки деяким людям, які є християнами. Тобто таке от служіння, так звані сосуди, яких чомусь називають сосуди. Тобто, ну, люди безперечно, безперечно, вони їм відкриває, їм щось відкривається, от, і це є сьогодні в церквах. Але там далі було сказано, а є так звані пророчествуючі є. Тобто от людина ділить. Є пророки, а є пророчествуючі є. І про чотирьох доньок, дівиць, доньок Пилипа написано пророчествуючі є. От. Але з іншого боку, це я вже від себе кажу, що в Старому Заповіті є пророчиці. Мар'ям – це пророчиця, сестра Мойсея. Далі Олдама або Хільда, я так розумію, що це Голда, можливо, як Голда Мейер, що це одне й те саме єврейське ім'я, до якої первосвященник іде разом з царем, щоб порадитись. Вони знайшли якусь книгу закону при ремонті храму. І вони пішли спитати у пророкині, у пророчиці Голди чи Гельди, як нам бути, що робити? Ось ми знайшли книгу, а виявляється, що народ не виконував цих заповідей, цар розідрав на собі там одежу, весь заплаканий там і так далі. Вони двоє, два найбільших ізраїльтянина, юдея, первосвященник і цар, ідуть радитися з якоюсь пророчицею, жінкою. Що вона скаже? Прокоментуйте, як це розуміти?
Перше. По поводу пророчества я хочу сказать, что Дух Святый излился на каждую плоть. Когда человек уверовал, согласно Ефесянам 1:13, он запечатлен обетованным Святым Духом. И мы знаем, что Дух не измеряется, не мера дается Бог, не мера дает Бог Духа. Дух — это не пшено, не песок или там еще что-то, что нет единицы измерения. Вот. И поэтому человек может в духе подняться в небо и в духе получить самые невероятные откровения и увидеть все, что Бог ему захочет открыть и даже будущее возвестит. И это не зависит... от каких-то знаний, это не зависит от благочестия, это не зависит от там, опыта или там, не зависит от какого-то хождения в церкви там, в такой-то определенной деноминации. Нет. На самом деле мы даже знаем, я не знаю, может быть, вы посмотрите, вот я по себе могу судить, чем был моложе я, имеется в виду не физически, а как только я покаялся, и как только узнал меня Господь, и я узнал, я получал откровения, ну, просто какие-то огромные откровения. И это как раз и был Дух Святый, это был Дух пророчества. То есть это все открывалось, и все можно было корреспондировать Писание на жизнь, на ту, которая происходит физически. Я думаю, что с каждым человеком, который примет Иисуса Христа Господом, он получает такое возвышенное, такое вдохновение, такое присутствие Божье, и ему открывается чудным образом, открывается Писание. И вот это открытие Писания — это и есть дух пророчества. Да? Невозможно понять Писание без этого духа пророческого, потому что оно будет закрыто. Его писали мужи, водимые Духом Божьим. Вот. И поэтому я думаю, что нельзя взять ветхозаветных пророков и использовать их в плане исследования или изучения в Новом Завете. Почему? Потому что Ветхий Заветные пророки — это были избранные люди, которых избирал Бог на служение. И даже самых там маленьких Иеремия говорит, я еще маленький, не трогайте меня там и так далее. Вот. А в Новом Завете все. И уже никто не будет учить «познай Господа», потому что все от мала до велика будут знать, Христа. Почему? Потому что Дух Святый излился на каждую плоть. И смысл вообще-то спасения, смысл Христа, смысл крови, смысл прихода Христа, смысл Голгофы, смерти и воскресения – это только для того, чтобы дать Духа Святого. А Дух Святый – это и есть истина. И Он придет, и Он наставит нас на всякую истину. Нету каких-то отдельных пророков, вот таких каких-то отдельных сосудов, каких-то там пророчествующих или пророков, или еще что-то. Нет. Если ты Христовый, то ты имеешь Духа Святого. Если ты вникнешь в Писание, если ты будешь искать Его всем сердцем, то тебе откроется великое, недоступное, будущее возвестит тебе. Не слышали глаза, уши, не видели глаза, не знало сердце человеческое, что приготовил Господь для любящих Его. А нам Господь открыл это Духом Своим Святым. Вот наша миссия. Это миссия каждого человека, не какого-то отдельного пророка, не отдельного сосуда, не отдельного пророчествующего пастора или евангелиста или пророка. Это каждого верующего человека, чтобы слышать Христа. И Бог хочет тебе лично пророчествовать, чтобы ты его слышал, и чтобы он назвал тебя по имени, и чтобы ты знал его, и он знал тебя. И если ты не слышишь пророчества или не слышишь Духа Святого, то Бог не знает тебя. Он скажет: отойди от меня, никогда не знал тебя. Ты должен сам слышать Бога, и Бог хочет с тобой лично разговаривать. Ты дитя Божие. Ты дитя Божие, ты же молишься «Отче наш». Если ты молишься «Отче наш», то Бог для тебя должен быть отцом, самым близким. А ты для него дитя возлюбленное, и он не оставит и не покинет. Мать забудет дитя свое, а он не оставит и не покинет. И он хочет лично тебе говорить, лично любить тебя, лично проявляться, чтобы вот ты знал его, слышал, видел, понимал, узнал волю его, узнал любовь Божию. И в этой любви, вот в этом Духе Святом ты получила спасение Божие.
На все добре, друзі. Дякуємо, Олексій Анатолійович. До нових зустрічей в ефірі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
Радіособачка-світле.орг